Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи заведующая кафедрой истории древнего мира и средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский. Я напомню нашим слушателям, что у них есть возможность подключиться к нашей беседе, тоже задавая свои вопросы. Мне кажется, история это всегда очень интересно. А Спарта, да, как мы с вами выясняем и, наверное, подтверждаем какие-то собственные догадки, что очень много и есть неизвестного, и есть очень много нового, о чем вы нам как раз-таки рассказываете. Друзья, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также написать нам можно в WhatsApp или в Telegram по номеру 8 968 766 3311. Федор Александрович, мы с вами остановились на очень интересном моменте, да, по поводу спартанок. Правильно? Вот если, да, женщины, которые жили в Спарте, это спартанки.
Да, конечно, конечно. Да. У периэков, то есть тоже подчиненных Спарте гражданских общин, которые живущие около, которые, в общем, жили также в Лаконии, у них были свои, знаете, матери, жены, дочери, конечно же. У элотов, элоты жили семьями, в отличие от рабов, которые не имели семей, не имели имущества, а элоты имели. Поэтому они даже больше похожи на крепостных крестьян, эти элоты, в деревнях, работали на своих участках, у них были хижины, значит, были разные предметы быта, свои инструменты, там, орудия труда и так далее, и так далее. Но они принадлежали, все элоты, значит, всем спартанцам. И у элотов были свои женщины, которые были на положении, в глазах спартанцев тоже на положении рабынь, государственных рабынь. Ну вот, а у спартанцев, разумеется, свои спартанки, угу, полноправные. Ну вот, но вообще надо сказать, положение женщин вот в Греции, в том числе в демократических Афинах, ну, было, мягко говоря, незавидным. Ну вот, они были очень существенно ограничены в правах, политических прав у них не было вообще, им не давали образования, ни в каких таких школах, так сказать, они не учились. Образование могло быть только домашним. Это зависело от семьи, от отца прежде всего. Хотел своей дочери дать образование, давал, не хотел, нет. А спартанки получали образование государственное.
Ну, то есть у них была такая возможность. А вот какую они выполняли роль в плане как раз-таки воспитания тех самых воинов? Вот была ли у них какая-то там задача, может быть, отдельная, да? Или просто как матери, которые, ну, помогают в воспитании там сына, допустим?
Да, ну это было их задачей главной, конечно. Uh-huh. Даже главной, я могу сказать. Вы понимаете, вот, во-первых, в отличие от всех гречанок, они получали образование, они все были грамотными, значит, спартанки, раз. Значит, во-вторых, их, понимаете, их обучение и образование было тоже военизированным, это, скажем так, два. У них тоже была своя спортивная и военная подготовка. Они метали диск, они метали копье, например, и так далее, они должны были уметь постоять за себя, защитить. Этого вообще не требовали, конечно, ни от каких гречанок нигде, не только в демократических Афинах, а во всей Греции. А в Спарте – да. Значит, они, в общем, довольно независимо себя вели. Вы знаете, вот один философ даже заметил такой древнегреческий, что вот вся наша Греция маленькая полна статуями великих полководцев, великих мыслителей, философов и так далее. И нет ни одной статуи, которая была бы поставлена какой-нибудь женщине. Понимаете, чьей-нибудь матери.
Несправедливость, да.
Нет, ну возьмите греческую историю, историю древних греков, присмотритесь так внимательнее, и вы увидите, что она очень бедна женскими образами. Женскими образами, в отличие от римской. Вот римская заполнена, вообще говоря, образами женщин, которые участвуют в политике, там чем-то прославились. Но это потому, что римлянки были максимально свободны. Об этом даже спартанки не могли мечтать, вообще никто во всем древнем мире. А это половина населения. Вот потому Рим был привлекательнее, они создали империю, и поэтому тоже.
Но это уже совсем другая история, Федор Александрович, да, а то мы сейчас с вами уйдем, еще и про Рим поговорим.
Да, но Спарта не создала никакой империи и не могла создать. А по греческим меркам максимально освободила женщин. Значит, спартанки не занимались никаким домашним хозяйством. Они, как и сами спартанцы тоже, они должны были приглядывать тоже за элотами, за хозяйством, немножко разбираться в нем, в этом хозяйстве, но сами они ничего не делали. Понимаете, никакой домашней работы по-настоящему совершенно. Ну вот, но они пользовались огромным уважением в обществе, угу. и такого в Греции нигде не было. Там в спартанской истории есть спартанки. Вот если говорить о лаконической речи, чему их учили в школе, но это же тоже элемент военной подготовки. В армии ведь, понимаете, не произносят длинных речей. Так точно будет сделано, есть. Там надо говорить кратко и точно. Ну вот, спартанцев этому и учили в школе. Отсюда это лаконизм, угу. лаконическая, как в Лаконии речь. И они прославились своими лаконическими...
Ну и женщины, наверное, должны были так же, да, тогда тоже общаться, да, особо там да. не поболтаешь.
Самое, вы знаете, Татьяна, самое знаменитое, наверное, вот это лаконичное высказывание произнесла именно женщина, которая отправляла своего сына на войну и вручала ему щит. И при этом она сказала, протягивая щит, с ним или на нем. Но угу. это превратилось потом, чтобы было понятно, так сказать, слушателю, во фразу «со щитом или на щите». Она да. местоимение обошлась. С ним или на нем. Со щитом
лаконично,
или на
лаконично, не поспоришь.
Да, потому что просто потерять щит в бою считалось позорным угу. в Спарте. Поэтому вернись со щитом, с ним. А на щите приносили павших воинов. Поэтому, ну, можешь погибнуть, но, так сказать, не потеряющий. Uh-huh, uh-huh.
Федор Александрович, а вот в этом ключе позвольте вот поинтересоваться. Смотрите, да, вы рассказывали непосредственно о том, как государство, полис становился, говорили о том, что очень важна численность населения, да, численность здесь спартанцев. Сейчас мы говорим про то, что все-таки главная задача женщин была воспитать воинов, и в целом про то, как этих воинов воспитывали. Но есть такая информация, и я не знаю, миф это или или правда, я попрошу вас как раз-таки ответить, что ведь убивали спартанцы детей, которые, да, ну вот слабые родились, допустим, да, вот, ну, неугодные. Это правда?
Ну, об этом пишет прежде всего Плутарх, такой историк-моралист, писатель, точнее, моралист. Вот, он жил уже в римское время, позднее, веками был отделен, в общем-то, от той Спарты, которую он описывал. Поэтому не все ученые, на самом деле, считают этот факт достоверным. Ну вот, но согласно вот традиции, так сказать, мы можем действительно сказать, да, вот когда рождался, значит, ребенок в спартанской семье, мальчик, вот, его отдавали прежде всего старейшинам, значит, которые решали, жить или умереть этому ребенку. Они его осматривали, да, и то, о чем вы вот упомянули, если находили какие-то физические изъяны, вот, то такого ребенка относили, у них место такое было как раз в горах Тайгета, ну вот, угу. которые отделяли, значит, Лаконию и Мессению, ну вот, и выбрасывали в пропасть этот пищащий кулек.
А насколько вот строгим был этот осмотр? То есть вот что считалось, что действительно какой-то, ну, дефект, вот действительно, да, с человеком что-то не так с маленьким? Или малейшая, ну, погрешность, уж простите, да, от какого-то там идеала и нормы, это вот уже все, значит, ты не подходишь?
Татьяна, хороший вопрос, но, понимаете, все-таки таких деталей мы не можем.
Мы не знаем, понятно.
Протоколов да. осмотра не сохранилось, разумеется. Угу. Но мы понимаем, о чем идет речь на самом деле. Наш, например, великий военачальник, которым не зря гордится Россия, Александр Васильевич Суворов, был тоже хилым ребенком, и я думаю, он полетел бы в эту пропасть, если бы родился в Спарте.
Но ему повезло все-таки.
Да, он стал
много лет прошло, да.
Великим солдатом, понимаете, великим воином. Поэтому, ну, вот такая история. Им нужно было, конечно, воспитывать здоровых, сильных, вот таких бестрепетных, бесстрашных совершенно воинов. И они этого добивались в этой школе. Вот мальчик только до 7 лет оставался с родителями, а в 7 лет он попадал в эту спартанскую школу. Если позволите, я пару слов
скажу. Да, все давайте, же конечно.
Может быть, это и вещи известные со школы нашим радиослушателям, но не все, наверное.
Повторение – мать учения в любом случае.
Да, да, как говорили римляне. И вот, значит, с 7 лет он попадал в эту школу, и там дети, их собирали в классы, которые назывались очень характерно агеллы, что значит стада, вот в такие стада. И воспитание, обучение там было очень, знаете, жестким делом. В первый же день, когда малыши туда попадали, значит, их выгоняли на берег Эврота ломать тростник. Вот кто сколько наломает, тот на такой подстилке и будет спать потом в этом лагере, понимаете? И они ломали, вообще говоря, портя себе пальцы, там, ногти, понимаете, сдирая кожу и так далее, голыми руками. Им специально не давали ни ножей, ни серпов, этим малышам. Представляете, семилетний малыш. Вот, дальше. Бывало так, что, значит, их в холодные сезоны специально оставляли без теплых одеял, вообще без теплой одежды. Расчет был такой. Заболеет, простудится и умрет. Туда и дорога. Надо было еще при рождении, видимо, проглядели, выкинуть в эту пропасть. Угу. Понимаете? Вот и все. Значит, таким образом. Их оставляли, например, без продуктов, без пищи, морили голодом временами, а потому что на театре военных действий, понимаете, всякие могут быть условия. Кроме того, надо развивать изворотливость, хитрость. Вообще человек должен выживать в любых экстремальных условиях. И вот их не кормили, сами пускай добывают пищу. А где ее было добывать? А они, конечно, на огородах илотов это все добывали. А илоты-то принадлежали, все илоты, всем спартанцам, и происходили при необходимости переделы илотов и земли. Ну, например, скажем, какая-то спартанская семья могла увеличиться, там рождались дети, и ей не хватало. Вот эту спартанскую семью должны были, значит, обеспечивать несколько семей илотов, которые работали на участках земли. Вот, и кормить этих спартанцев, содержать. Ну вот семья увеличилась. Ну тогда по решению правительства им добавляли илотов с земельными владениями, угодьями этой спартанской семье. А другая, например, сократилась. Кто-то умирал, погибал там на войне. Они уже получают просто больше продуктов. У них рабов вот этих больше и земли больше. У них можно изъять, передать тем, кому не хватает. Там же не должно быть богатых и бедных. Илоты, они принадлежали, все илоты, всем спартанцам. Поэтому отдельная семья спартанская, она не могла продать своего илота, купить другого, обменять, понимаете? Это в этом отличие от крепостных крестьян, которых помещики там проигрывали в карты. И вот эти малыши, оставшись, понимаете, голодными, без продуктов, они, конечно, делали набеги там на хозяйство илотов, там воровали и так далее. И это не считалось зазорным, потому что все вокруг общее. Понимаете, все вокруг коллективное.
Ну, то есть никому... хочешь, бери, да, получается.
Вот да, так. И вот хрестоматийный рассказ об этом мальчике, который украл лисенка, где-то раздобыл его там и нес этого лисенка в лагерь. Что он собирался там со своими одноклассниками? Наверное, убить этого лисенка, может быть, шкуру содрать и зажарить на костре там тушку. Или он собирался его обменять на хлеб, что, наверное, может быть вероятнее. Но нельзя было попадаться. Вот за это наказывали страшно. И он спрятал этого лисенка себе за пазуху. Его встретили двое взрослых, понимаете, которые просто попались ему на тропинку. Он шел в лагерь. И они к нему придрались, там что-то остановили его, стали его распекать. Это как? А потому что там отношение к детям было следующее. Этого в Греции нигде не было. Понимаете, любой взрослый мог вообще любому малышу делать наставления, замечания, наказывать его и так далее. Потому что и дети как бы становились общими, понимаете, для всех. И вот они остановили этого мальчишку, который нес лисенка, и стали его отчитывать за что-то. А в это время лисенок ему раздирал живот когтями, вот, под одеждой. И мальчик не показал виду, он стоял вообще, терпел эту страшную боль, вот, склонив голову, выслушивал взрослых. Наконец они от него отвязались, и малыш пошел своей дорогой, но сделал только несколько шагов и упал мертвым на тропу. У него вывалились все эти внутренности, лисенок ему разорвал живот. Вот на примере таких, знаете, героев, пионеров-героев там из советского прошлого, воспитывали потом целые поколения. Так что это рассказ, я думаю, не выдуманный. Об этом мальчики помнили и о подобных ему. Вот, вот, пожалуйста, такие, знаете, голодания устраивали время от времени.
Федор Александрович, а вот позвольте уточнить. Вот смотрите, мы очень много с вами рассказываем и про вот, да, вот такое очень крайне суровое воспитание малышей, да, мальчиков. И вот такой отбор человеческий, получается, был. Мы говорим и про то, какие были непобедимые воины, и про собственный уникальный государственный устрой Спарты. А что же тогда со Спартой непосредственно случилось? Куда она делась, куда она пропала и что пошло не так?
Ну, это, конечно, не было какой-то внезапной катастрофой, понимаете, каким-то цунами, которое налетело и вот смыло эту Спарту, уничтожило. Она, вообще говоря, мало-помалу, как бы Спарта это деградировала, можно сказать так. Община равных постепенно разваливалась. А связано это было с тем, что, понимаете, мир никогда не стоит на месте, все меняется, и у любого такого замкнутого, закрытого, изолированного совершенно общества есть большая проблема – это внешний мир. эти границы закрытыми, понимаете, не могут быть бесконечно долго, сколько угодно. Спарта вышла из изоляции, и это ее погубило. Ну, произошло это примерно следующим образом. Значит, ну, понимаете, во-первых, вы, все наши радиослушатели знают же, конечно, о греко-персидских войнах, которые полвека длились, вообще говоря. Это, ну, с большими перерывами, когда, собственно, спартанцы и совершили свой этот, во-первых, известный подвиг в Фермопилах, там царь Леонид, 300 спартанцев, нет времени об этом говорить. Но вот во время этих греко-персидских войн, в которых Спарта сыграла очень большую роль, да, собственно говоря, Спарта уже частично вышла из изоляции, можно сказать так. Ну вот, но еще тогда недостаточно. А вот после греко-персидских войн, через несколько уже десятилетий, начинается процесс, который в науке называют кризисом полиса. Значит, ну, ему предшествовала братоубийственная война в Греции, так называемая Пелопоннесская. Вообще весь V век, вот период вот этого золотого времени в Греции, так называемой классики, понимаете, это сплошные войны. Первые полвека – это борьба с персами, потом буквально меньше двух десятилетий вот периода просперити, процветания в греческом мире, а потом война Спарты с Афинами. И не просто Спарты с Афинами, а Спарта уже была во главе Пелопоннесского союза, а Афины во главе Афинского союза полисов. Это такая мировая война внутри греческого мира. И вот в этой-то войне Спарта одержала победу. Но какой ценой? Они победили и установили свою гегемонию над всей Грецией. И вышли из изоляции. Угу. Понимаете, что в ходе этой войны самих спартанцев было слишком немного, поэтому они не могли контролировать всю Грецию. Они были только военачальниками, они офицерами, возглавляли, значит, наемные войска, которые... И тогда в Спарту хлынуло золото, серебро, появились богатые и бедные. Это было,
ну, то есть все разрушилось, получается, да, вот тот прежний уклад. Ну и получается, с другой стороны, Федор Александрович, и избежать этого было нельзя, потому что в любом случае в какой-то момент пришлось бы из этой изоляции выходить.
Конечно, конечно, это было абсолютно неизбежно, абсолютно. Вот. И тем самым товарно-денежные отношения, вот эти проникшие в Спарту, все разрушили. А ведь в Спарте Ликург создал, ну, еще провел одну реформу. Он ввел так называемые фактически железные деньги. Причем их изготовляли из испорченного железа. При изготовлении это железо окунали в уксус. Оно становилось хрупким, ломким, так что оно как металл уже, вообще говоря, потеряло свою ценность. И вот эти железные деньги, они были в Спарте, по сути дела, являясь своего рода такими талонами для обмена, понимаете, каких-то товаров, но они не признавались нигде в Греции. Золото и серебро было запрещено в Спарте, там все были равны, община равных, такая вот вещь. А теперь, пожалуйста, проникло вот это все в Спарту. И мы видим это, тут много можно было бы рассказать, например, гораздо больший герой греко-персидских войн – это спартанец Павсаний, который вообще командовал в самом страшном и большом и кровопролитном сражении против персов в Беотии, собственно, в Греции. Он и покончил с персидской оккупацией Греции. Павсаний – настоящий герой, освободивший Грецию. Он потом освободил Кипр, освободил Византий. Это Константинополь нынешний, это важнейший город в проливах, да, и так далее. Ну вот, и вот, пожалуйста, его в Спарте обвинили за то, что он нарушил спартанские порядки. Он вступил в переписку будто бы с персидским царем, он вел себя как тиран, он стремился к захвату власти в Спарте. В общем-то, он хотел отстранить вообще царей от власти и сделать царскую должность выборной и так далее. И вот его обвинили, вот эти эфоры, спецслужбы, вот, и пытались арестовать. Он укрылся в храме, где нельзя было вообще человека арестовывать. Они замуровали вход, разломали крышу, чтобы на него и солнце светило, и дождь лил. И он умер там, по сути дела, с голода. Они вошли в храм, когда он уже был почти без чувств, понимаете, просто от голода, от истощения. Вот, его выволокли из храма, и он умер. А это Греция была поражена вот этим. Это за нарушение спартанских порядков. Другой герой Пелопоннесской войны, Лисандр, повторил почти то же самое. Ну вот, то есть он тоже стремился к режиму личной власти и так далее, тоже нарушал, по сути дела, все спартанские порядки. Но после Пелопоннесской войны это все стало неизбежным. Интересно, что в самом конце истории Спарты, уже в III веке до нашей эры, после захвата всей Греции и Македонии, вот, были попытки восстановить эти старые патриархальные ликурговые порядки в Спарте. Два спартанских царя друг за другом попытались это сделать, вернуться к тому, что отделяло их время уже вот от этой патриархальщины целыми столетиями. Это такой Агис IV, а потом еще больше Клеомент III. Они попытались переделить землю, значит, снова создать эту общину равных. Понимаете, вот такие радикальные совершенно реформы, но у них, в общем-то, ничего не получилось. Ни у того, ни у другого.
Петр Александрович, у нас с вами до конца эфира остается буквально чуть более 3 минуты. Вы знаете, интересный момент, если мы с вами поговорим про некое наследие Спарты. И задавая этот вопрос, я сразу понимаю, что ответ будет, что как такового наследия не случилось. Потому что то, с чего мы с вами начали, не было собственных историков, правильно, Спарты. И вот вышли из изоляции, это по факту стало просто уже там Греция и ее общая история. Да, то есть они какая-то отдельная, как некое государство. Что-то остается в нашей современности еще с тех, может быть, времен Спарты или нет?
Конечно, Спарта, отношение к Спарте как в Древней Греции. Кого-то она восхищает, кого-то, наоборот, отталкивает. Тех, кого отталкивает, наверное, больше. Понимаете, и Спарту вообще обвиняют, в том, что это, наверное, был чуть ли не первый пример на Земле тоталитаризма, тоталитарного общества. Это, конечно, преувеличение. Тоталитарной, наверное, ее в полном смысле назвать нельзя. Но правда, смотрите.
Но вы приводили такие примеры, которые, на самом деле, это тоже подтверждают в той или иной степени.
Государство контролировалось с 7-летнего возраста до с рождения, когда решало жить или умереть этому, родившемуся человеку. Конечно, это был вот такой почти практически тотальный контроль над гражданином. Спарта, конечно, осталась вот в этих легендах, как ее образ в кинофильмах, с чего вы начали, в исторических романах и так далее. Она и пребудет там всегда, эта Спарта, безусловно. Потому что, вы знаете, это все равно потрясающий пример. Впервые ведь в мировой истории попытались создать общество без богатых и бедных, без знатных и незнатных, при всеобщем равенстве, при одинаковом образовании и так далее, при вот такой системе особой воспитания. Дальше она слилась со всей Грецией.
Не получилось. Такой философский вывод, что получается, может быть, это и невозможно, чтобы все были равны, и вот то, что пытались, спартанцы сделать.
Да. Вся Греция, она, вообще-то говоря, рядом. Она и у нас здесь, в России. Мы носим греческие имена. У нас, полно греческих имен, кроме имен терминов различных, понятий и так далее. Да вообще такие слова, как, например, музей, театр, например, а Олимпийские игры, если взять, это все из Греции. Греция – родина демократии. Вот, я думаю, может быть, в следующий раз нам удастся поговорить именно об Афинах, своего рода таком антагонисте спартанского полиса. Эти два полиса как два полюса в истории Греции через Ю, понимаете? И случайно они, в общем-то, соперничали, и в итоге произошло их лобовое столкновение, о котором я упомянул, вот эта Пелопоннесская война, которая 27 лет вообще терзала Грецию, и не только Грецию, она и за пределы Греции вышла. Это действительно была такая мировая война демократии и вот этой политической олигархии. Так вот, в этой войне победила Спарта, победила политическая олигархия. Иногда это столкновение вот этих двух военных блоков греческого мира, некоторые сейчас горячие головы сравнивают там со столкновением НАТО теоретически.
Следы можно отыскать, если очень сильно хотите, так точно. Федор Александрович, к сожалению, время у нас заканчивается. Я вас благодарю за интересную беседу. Однозначно узнала для себя очень много нового. Я думаю, что наши слушатели тоже. Заведующий кафедрой истории Древнего мира и Средних веков Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук Федор Михайловский был на прямой связи со студией «Радио Спутник».